Глава 24. Деларош Буассо был в своем богатом мундире начальника волчьей охоты. Он шел гордо, высоко подняв голову и улыбаясь, как человек, уверенный в себе. За ним егерь нес плотно закрытый сундучок, который поставил у двери и по знаку своего господина тотчас удалился. Все присутствующие были поражены до оцепенения смелостью, с какой барон являлся в дом, где имели столько причин его презирать и ненавидеть. Сестра Маглаар была пунцовая от негодования, а впалые щеки кавалера приняли зеленоватый оттенок. Леоне, раздираемый разнородными чувствами, казался неспособным двинуться с места. Одна мадемуазель де Баржак, именно вследствие чрезмерной силы испытываемого ею волнения, вскоре приняла вид гордого достоинства, которое ей изменило при встрече с Леоне. Она встала и заметила с иронией, в то время как барон раскланивался с ней. «Граф де Варина? Что означает этот новый способ являться в мой дом? Разве вы, милостивый государь, надеетесь другим именем изгладить воспоминания, оставленные вами здесь под прежним?» Несмотря на всю свою самоуверенность, Ларош Буассо несколько смутился от этого резкого приветствия. «О, моя прелестная!» — сказал он, силясь улыбнуться. «Великодушно ли напоминать мне вину, которую вы мне простили, и за которую я так жестоко был наказан? Что же касается титула и нового имени, принятых мной теперь, то они принадлежат мне по праву рождения, и никто более не может у меня их оспаривать».
«Итак, милостивый государь», — спросила владетельница замка, у которой женское любопытство на мгновение подавило чувство иного рода.
«Вы уже владеете поместьями рода Варина?» «Нет еще, моя очаровательница, но остается соблюсти простую формальность, так как я имею уже слово его преосвященства королевского комиссара. Быть может, вот во владение произошел бы и вчера. Отправься я в Фронтенак, как меня приглашали. Но дела, не терпящие отлагательства, удержали меня в этих краях, и я предпочел послать вместо себя своего поверенного, который лучше сумеет защищать мои интересы против этих гнусных монахов. Между тем, как видите, я принял звание и фамилию, которые составляют мое законное родовое наследство».
Леоне не мог сдерживать себя более. «Мне бы казалось, однако, — заметил он сухо, — что вы слишком торопитесь чваниться званием, вам еще не принадлежащим по закону и по справедливости».
Ларош Буассо быстро обернулся и поглядел на Леоне, как будто теперь только приметил его присутствие. «Ага, это вы, мой веселый товарищ охоты», — сказал он с презрительной фамильярностью. «Я бы мог вам ответить, что мнение ваше немного значит в этом деле, но я хочу быть снисходителен к вам, угадывая причину вашего вмешательства в подобный вопрос. По вашему мнению, вероятно, мое настоящее звание доказывает преступление тех, чьи тайные происки лишали меня еще так долго. Быть может, вы и правы. Я вообще прощаю много приятелю, озлобленному несчастьем».
«Приятелю, милостивый государь, я не подозревал, что имею честь считаться вашим другом.
Прошу покорно. Раз наши отношения были так короткие, так искренны, впрочем, да будет воля ваша, я настаивать не буду, могу вас уверить».
Он стал посмеиваться презрительно. Леоне дрожал от гнева, но, помня слово, данное приору, он говорил себе: «Я не причиню этого горя моему несчастному дяде. Я сдержу свою клятву во что бы то ни стало».
Ларош-Буассо, быть может, собирался отпустить насчет Лиане какой-нибудь новый сарказм, когда кавалер де Миньяк отвлек от него внимание барона. «Мосье де Варина», — сказал конюши, отвесив глубокий поклон, «по-видимому, забыл обязательство чести, взятое им на себя под именем Ларош-Буассо. Вероятно, по этой причине он не получил моих посланий и не отвечал на них, как подобает дворянину хорошего рода. Но теперь я решился не терять его из виду, будь он Варина или Ларош-Буассо, пока я не добьюсь от него нескольких слов объяснения с глазу на глаз». Барон засмеялся еще громче. «Черт побери! Мой прекрасный странствующий рыцарь, мой отважный защитник-красавец, мой храбрый поборник угнетенных дам!» — вскричал он. «Вы чертовски упорны в своих фантазиях. Вероятно, опять речь идет о стороже Фаржо, да о вольности мной взятой охотиться в лесах Меркаара без вашего разрешения. Хорошо, хорошо, мы потолкуем об этом, и хотя бы нам пришлось решать спор деревянными саблями и пряничными шпагами, я вам обещаю полное удовлетворение. Но в настоящее время я занят делами поважнее, и прежде всего сообщу вашей госпоже причину моего посещения, по-видимому, ей не очень приятного».
«Если вы это полагаете, барон», — заметила Кристина с большой холодностью, — «длить его с вашей стороны непростительно».
«Вы очень со мной жестоки, графиня. Входя в ваш дом, я, однако, полагался вполне на прощение, которое вы мне даровали с таким великодушием».
«Мое прощение не давало вам права на короткость. Потрудитесь мне сообщить скорее цель вашего посещения. Вы правы, предполагая, что оно мне в тягость». Вследствие особенного взгляда на женщин, де Ларош-Буассо, должно быть, не ожидал со стороны Кристины такого явного и настойчивого отвращения. Он был озадачен и молчал, когда кавалер де Миньяк повторил тоном холодным и бесстрастным:
«Ну что ж, господин барон или граф, спорить о вашем звании я не намерен. Разве вы не слышали? Мадемуазель де Боржак, моя благородная госпожа, желает, чтобы вы ей сообщили цель вашего посещения, и потом...»
Он указал рукой на дверь. Барон вскипел гневом.
«Клянусь всеми чертями!» — вскричал он. «Этот старый грубиян, не шутя, входит в свою роль лакея. Если бы я мог думать...»
«Милостивый государь», — в свою очередь перебил его с живостью Лиане, «вы забываетесь в присутствии дамы и в ее доме». Барон бросил яростный взгляд на обоих защитников Кристины и вдруг разразился громким хохотом.
«Позвольте вас поздравить, графиня», — сказал он наконец. «Противиться вашей воле в Меркаарском замке, не совсем безопасным вам, храбрые защитники, которые готовы были бы вышвырнуть дерзновенного за ворот, только дайте волю. Однако мне пора объясниться и попробовать поменяться с ними ролями».
Мадемуазель де Боржак, которая стояла все время, теперь опустилась на стул, дрожа от волнения. Кавалер де Миньяк и сам Лиане, забыв личные обиды, ожидали с тяжелым опасением на душе, что скажет де Ларош-Буассо. Последний находил явное наслаждение в том, чтобы длить эту мучительную неизвестность. Однако, наконец, он сказал с ударением на каждом слове:
«Помните ли вы, графиня, вашу клятву отдать руку тому охотнику, который убьет живоданского зверя, если только он не простолюдин?»
«Помню», — — ответила Кристина слабым голосом. «И эту клятву», — продолжал Деларош-Буассо, — «вы намерены сдержать?»